Наталья Краснова. Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя. Читает автор. Спасибо всем моим бывшим за предоставленный материал для книги. Спасибо маме. Мама, спасибо за то, что позволила мне совершать эти глупые ошибки в моей личной жизни и учиться на них. Ты лучший учитель, по мнению меня. Алена Зайцева, ты не просто моя подруга, ты первый человек, который сказал: «Натах, с тобой вечно какая-то ерунда происходит. Может, книгу об этом напишешь? Хоть финансово все это окупится». Спасибо за идею. Алина Уколова, спасибо тебе за такие томные фото, на которых я выгляжу в книге так, как никогда не выглядела в реальной жизни. Возможно, эту книгу будут листать только из-за твоих фотографий. Виктория Наумова, спасибо за невероятно живые рисунки. Если честно, используя такой прием как метафора, я надеялась, что мои бывшие не узнают себя в рисунках. Но ты так живо передала все черты, что все непременно узнают. О чем эта книга? Бывшие — это не просто список имен моих бывших. Такую книгу было бы не особо интересно читать, если только самим моим бывшим. И некоторым будущим, которые, пробежавшись по оглавлению, удивленно вздохнули бы. «Ох, 15 глав! О, пу-пу-пу, я-то думал от силы 2-3, а тут еще и парочку добавить, футбольная сборная». «Бывшие» — это книга о разных типажах мужчин, которые когда-то феерично ворвались в мою жизнь, конечно, не разом. Каждый в свое время очень логично появлялся в моей действительности и также логично из нее исчезал. А потом я обычно ревела, потому что это была любовь всей моей жизни. А потом делала выводы. А потом забывала, потому что влюблялась в нового будущего бывшего. Это, наверное, неправильно, что я не общаюсь с бывшими. Верю ли я в дружбу между бывшими? Нет. В секс между бывшими? Тоже нет. Товарищи женщины, вы уж простите, но если у вас с бывшим есть секс и отношения, это не бывший, это настоящий, который по какой-то причине не хочет, чтобы окружающие считали вас парой. Я давно вынашивала идею написать правдивую книгу. Вынашивала — это правильное слово. Не писала в истерике, лишь бы была книга с моей фамилией на обложке. Идею книги как ребенка вынашивала, потому что не очень хотела, чтобы вместо хорошей книги получился эпистолярный выкидыш. Это аудиокнига обо мне такой, какая я есть, и о моих бывших, благодаря которым я сейчас такая, какая есть. Я не психолог и не врач, я не беру на себя такую ответственность. Я обычная женщина, которая в своей жизни совершила много веселых ошибок. И я знаю, никто из моих слушательниц на моих ошибках учиться не станет. Но вы хотя бы будете знать, что вас ждет, если вы вдруг влюбитесь и начнете встречаться с женатым или с алкашом. Или, что совершенно печально, с женатым алкашом. Эта аудиокнига не закончится предсказуемо красивым хэппи-эндом о том, что ну вот, наконец, я нашла его, и мы сейчас невероятно счастливы. И так что все, кто хочет быть невероятно счастливой, все без исключения женщины, покупайте мою аудиокнигу и приходите на мои курсы по пробуждению женской силы. Такого не будет. Эта аудиокнига не откровение старой гейши о том, сколько мужчин она повидала за свою жизнь и как правильно заниматься сексом втроем. Если вы рассчитывали на подобные мемуары, пообщаемся лет через 50. Эта аудиокнига просто аудиокнига о веселой, а местами и не очень веселой бабе. Эта аудиокнига рассказы о типажах мужчин, которых мы все так или иначе встречаем в своей жизни, и особенностях отношений с этими типажами. Это аудиокнига о женских проблемах, которые мешают каждой хорошей бабе жить счастливо с хорошим мужчиной. И еще, все имена в аудиокниге изменены, все персонажи вымышлены. На самом деле совсем не вымышлены, но мне так подсказал мой издатель на тот случай, если кому-то из бывших покажется, что его образ искажен или не соответствует собственному представлению о себе. Либо если всем моим бывшим вдруг покажется, что мое место в тюрьме или хотя бы на скамье подсудимых. И еще немного еще. Нет, я не мужененавистница. Я одинаково недолюбливаю и мужчин, и женщин. И на это есть причины. В общем, приятного прослушивания. А если кому-то не понравится какая-то глава Сережа, то, наверное, это потому, что не надо было вести себя как конченый мудак. Приятного прослушивания еще раз. Глава первая. Юрка. Излишний романтизм. Романтизм сводит людей друг с другом, но только реализм помогает им жить вместе. Джон Апдайк.
Прежде чем слушать эту главу и осуждать мое инфантильное поведение, вспомните свои первые отношения, когда не то чтобы поцеловать понравившегося парня стеснялись, а даже общались с ним издалека, чтобы он не заметил этот ужасный прыщ на лбу, который вы так старательно закрыли челкой.
Мне было 16, когда я впервые вышла во двор. Надо сказать, выход во двор тогда был для меня сродни выходу в свет. Я чувствовала себя как Наташа Ростова, которая приехала на свой первый бал. Такой вот выход в свет, где все светские люди сидят на картах и лузгают семки. Чтобы вы осознавали важность этого момента, объясню. Я росла не в самом благополучном районе Челябинска, поэтому мои родители не особо радовались, что есть такое понятие, как двор. До 16 лет я не гуляла, а каждый день приходила после школы домой и читала книги. От Жванецкого до Солженицына. И играла на фортепиано. Но не так красиво, как это делают барышни в романах Джейн Остин, а так, как во всем мире играют обычные девочки на обычных фортепиано. Я брала аккорд, уши слышали предательски фальшивую ноту. У меня внутри все замирало, и была одна мысль: «Господи, хоть бы соседи еще были на работе». Иногда соседи были на работе, и тогда я продолжала самоотверженно долбить своими тощими пальцами по клавишам. А иногда соседи не были на работе и ненавязчиво намекали о своем присутствии стуком по батарее.
Я до сих пор, когда слышу стук по батарее, замолкаю, на всякий случай.
Итак, я вышла в свет, по факту во двор. Это было постсоветское время, когда слова «красота» и «стиль» были синонимами слов «джинсы» и «спортивный костюм». Поэтому я надела свой самый красивый спортивный костюм, привезенный из-за границы, ярко-фиолетовый и просто невероятный. Я была уверена, что выгляжу в нем нереально круто, как Синди Кроуфорд, не меньше.
Как я выглядела в реальности, я не знаю, потому что зрение у меня к старшим классам предательски упало, а очки я отказывалась носить.
Итак, я была уверена, что выгляжу как Синди Кроуфорд. Я помню, одно время даже подрисовывала себе фломастером маленькую родинку над верхней губой. Мне казалось, что я похожа на топ-модель. Сейчас мне кажется, что я была тогда похожа на идиотку. В общем, я смотрела на себя в зеркало, видела в отражении фиолетовое пятно, если это был мой спортивный костюм Adidas, или голубое пятно, если я надевала джинсовые вещи. «Наверное, красиво», — констатировала я и шла гулять вся красивая в спортивном костюме и с нарисованной фломастером родинкой с целью стать частью дворовой элиты. Чтобы влиться в любую дворовую компанию, как оказалось, многого не надо. Просто скажи: «А, привет всем! Доставай семки, сиди во дворе около песочницы или на качелях и смейся над шутками мальчика, который тебе нравится». А мне нравился Юра. Он был старше на 3 года, но тогда казалось на целую вечность. Он рассказывал самые смешные анекдоты, совершал самые смелые поступки. А еще Юра мог плюнуть на 4 метра. 4 метра! Вы вообще представляете, сколько это? Да за это ему любая бы отдалась. Так мне тогда оказалось. Я сидела на краю песочницы и хохотала над всеми его шутками. Даже когда мой внутренний голос сокрушенно говорил: «А у Жванецкого это интереснее звучало». На что я резонно находила аргумент в пользу Юры. Вряд ли Жванецкий может плюнуть даже на 2 метра. Короче, я влюбилась впервые в своей жизни. Юра был великолепен. Он учился в какой-то модной шараге и уже умел водить папину машину. Как и все 19-летние дворовые парни, Юра имел цель в жизни. Он часто говорил: «И я буду гонщиком, а когда мне исполнится 30 лет и зрение уже не будет позволять водить скоростные тачки, я сяду за руль своего скоростного Hyundai, разгонюсь и рухну со скалы». Это были слова настоящего героя. Если совсем честно, то это также были слова настоящего психопата. Но в 16 лет я думала: «Так-так, мне как раз в это время будет 27, и мы рухнем со скалы вместе. Вот оно, женское счастье». И терпеливо ждала, когда Юрка обратит на меня свой брутальный взгляд. Может быть, он и обращал на меня свой взгляд, но я со своим зрением ничегошеньки не замечала.
Тут важно сразу сказать, что я никогда не была самой красивой девочкой. Ни в садике, ни в школе, ни тем более во дворе. Поэтому рассчитывать, что парень будет ослеплен моей красотой, не могла и искала другие способы привлечения внимания.
Через полгода моего гуляния во дворе, когда колени уже предательски ныли от постоянного сидения на картах, удача улыбнулась мне. Юра сказал: «Натах, а давай гонять вместе». Сейчас поясню эту фразу для тех, кто обычно читает Лермонтова и Пушкина, если таковые среди моих слушателей имеются, на что я очень надеюсь. «Давай гонять» — это то же самое, как если бы он сказал мне: «Барышня, не изволите ли вы быть всецело моей отныне и во веки веков? Пока 30-летний рубеж моей жизни и скала, и скоростной Hyundai не разлучат нас». Естественно, я сказала «да». Но в реальности я промямлила: «Ну, типа, чё бы нет, давай». И с этого дня мы с Юркой были вместе, я и он. Мы вместе, официально, и об этом все знали. И девочки завистливо щебетали: «Вы такие идеальные, у вас будут такие прикольные дети». «Только их надо успеть родить до Юркиных 30 лет», — думала я. Я была самой счастливой 16-летней девочкой. У меня был парень. Настоящий, живой, мой. Впрочем, по факту в жизни ничего не изменилось. Я также сидела во дворе, грызла семечки, смеялась над его шутками и следила, чтобы ни одна баба больше не смеялась над его шутками. Ибо этот парень мой, и только для меня все его смешные шутки. Найдите себе своих крутых парней, чтобы они вам клевые шутки говорили, а моего не слушайте. Впервые в жизни я поняла, что такое ревность. Не в том плане, что я не знала это чувство, очень даже знала. У меня есть младшая сестра, которой обычно уделялось максимальное количество внимания. Естественно, я ревновала. Но вспышки ревности случались короткие, как взрыв петарды. Резкий оглушающий хлопок, и все. А тут ревность была другой, как взрыв атомной бомбы, когда из живых остается только выжженная земля и тараканы. Тараканы в моей голове, которые после подобных вспышек ревности топтались нерешительно и говорили: «Наташа, он сказал ей привет. Наверное, он хочет быть с ней, а не с тобой. Конечно, у нее грудь 5-го размера. Угу». У Ирки и правда была большая грудь. Такая большая, что я видела эту грудь и без очков. А иногда, если честно, в приступе ревности вообще ничего не видела, кроме этой необъятной груди. Тем более было обидно, что обладательница этих бесячих сисей была Юркиной бывшей. Неизвестно, чем бы закончилась моя первая любовь, но перед началом 11 класса мы с родителями переехали в другой район. Мама сказала: «Хватит жизнь себе губить, тебе нужно школу закончить, ты на медаль идешь и в институт поступаешь». А я не хотела ходить на медаль, я хотела ходить к Юрке на свидание. Но с родителями спорить бесполезно. Я, выросшая на книгах, полная романтизма, тургеневская девушка без сисек, но с большими мечтами о будущем, решила как-то красиво сообщить моему Юрке, что вынуждена уехать, мол, обстоятельства сильнее нас, нам придется расстаться, но расстояние лишь укрепит нашу любовь друг к другу. А он мне ответит что-то типа: «Любимая, но ведь я не смогу жить без тебя», и умрет. Примерно так я представляла эту картину. В моем воображении она выглядела очень красиво и весьма трагично. Однако наш любовный расставанческий разговор сразу как-то не заладился. Я, как сейчас, помню эту эпическую сцену. Я отозвала Юрку в сторону, вся наша компания сразу заулюлюкала, типа: «Сейчас сосаться будут». Я покраснела, он побледнел, потому что за весь год мы не целовались ни разу. Я все ждала какого-то подходящего момента, который, как мне казалось, мог наступить в любую минуту. Я была настроена решительно. Минут 15 говорила ни о чем, потом еще минут 20 ни о чем. Через час пошел дождь, и нам пришлось забежать под козырек подъезда. «Как в романе Джейн Остин», — подумала я.
«Ебаный ливень», — сказал он.
«Юра, нам нужно расстаться», — наконец выдавила я из себя эпохальную фразу.
«Да без проблем».
Тут я оцепенела. Я ожидала любой реакции на мои слова, но не такой. «Да без проблем». Эта фраза уместна, когда я прошу его купить жвачку по пути домой, но никак не в случае, когда любовь всей твоей дворовой жизни уходит от тебя. И Юра ушел. Прямо в дождь. как мистер Дарси. А я осталась стоять у подъезда, как тупая курица. После всей этой истории я поняла одну вещь.
Никогда, девчонки, слышите? Никогда расставание не может быть красивым, если только это не расставание в кино.
Это потом, когда я стала автором и научилась прописывать диалоги в сценариях, я поняла. Вся великолепная болтовня двух расстающихся людей в фильме, их пронзительные взгляды, слезы — это мастерски прописанный автором-сценаристом эпизод. На 99% это просто игра воображения, которую автор перенес из своей впечатлительной психики на бумагу. Кстати, недавно я приезжала в тот двор в гости к маме, стояла у окна и тут увидела Юрия. Ему, по моим подсчетам, сейчас лет 40. У него красивая черная машина, и он почему-то не разбился, как обещал нам всем, скинувшись на ней со скалы. Он возит на машине картофель из огорода в гараж. «Возможно, это потому, что у него зрение не испортилось», — подумала я. Его проблема. На самом деле, единственная его проблема — это то, что он, адекватный и хороший парень, связался тогда со мной, романтичной и абсолютно не готовой ко взрослым отношениям девочкой. Но тогда я этого не понимала. В тот момент все, что заполняло мое воспаленное воображение, — это фантазии на тему «Пройдут года, у меня вырастет грудь пятого размера», Юрка меня встретит и пожалеет об этом расставании.
Тот факт, что я сама пожалею, если спустя годы у меня будет грудь пятого размера, и от этих двух пятилитровых бидонов начнет болеть позвоночник, меня тогда не интересовал. Девочки, которые тешат себя мыслью, что вот вырастет грудь, и сразу начнутся нормальные отношения с мужчинами. Не факт. Только если вместе с грудью у вас вырастет покладистый характер и адекватность.
Моя проблема, как и основная проблема всех молодых и наивных девочек, излишний романтизм и огромные, как сиськи Семенович, ожидания от отношений. Я изображала гордую и неприступную красавицу, которую парень должен был добиваться. И даже когда он меня добился, я продолжала играть эту роль, потому что понятия не имела, как себя вести в этих взрослых отношениях дальше. Ни один здравомыслящий, исключение влюбленный, там о здравомыслии речь не идет, но обычный, нормальный мужчина никогда не захочет вечно участвовать в вашей женской игре «Докажи, что ты достоин меня». Это только в сказках бывает. Царевна несмеяно сидит в своей башне, а принцы всячески добиваются ее. И то есть у меня нехилые подозрения, что добившись, принц выволок ее из башни со словами: «Ну что, царевна, ну а теперь рожай детей и хозяйство веди, морда унылая». Мы же ничегошеньки не знаем о продолжениях известных сказок. Все заканчивается на «был пир и свадьба». А после свадьбы что? Что там, по ту сторону романтики? Может быть, судьба Золушки не так великолепна после того, как принц взял ее замуж. Скорее всего, этот коронованный фуд-фетишист продолжил объезжать свои владения, примеряя туфельки и брал замуж всех, кому сия обувь впору пришлась. А Золушка сидела во дворце и разговаривала с мышами. В лучшем случае с прислугой, ведь ей это ближе. Она привыкла крутиться на кухне и полы натирать, а не все эти балы устраивать. А что стало с Мальвиной после слова «конец»? Вы никогда не задумывались? Она умная, последовательная женщина, связала свою жизнь с этим озорным бревном, отвергнув вечно страдающего Пьеро. Думаю, Мальвина с головой ушла в театр. Возможно, стала новым Карабасом-Барабасом. Потому что Буратино со своими мальчишескими мечтами сидеть на своей деревянной попе долго явно не сможет. Он будет искать приключения. А Мальвина будет вечно вытаскивать его из болота, где он то развлекается с какой-нибудь черепахой-тортилой, то выпивает с дуримаром. Моя любимая сказка «Аленький цветочек» или «Красавица и чудовище». Мне до сих пор интересно, что стало с Белль после того, как чудовище обрело вид прекрасного принца. Ведь фишка Белль — спасать людей. Любить из жалости. А отношения с красивым и здоровым мужчиной — это не ее фетиш. Хорошо, если она догадается заняться благотворительностью. Тогда ее стремление помогать реализуется, она сможет чувствовать себя нужной. Что касается чудовища, что-то я не припомню в сказке слов раскаяния в гордыне и тщеславии, поэтому, возможно, вернув свой образ, он вновь станет душой компании, будет собирать балы и транжирить государственный бюджет. Если спросите, кто мой кумир среди сказочных персонажей, я скажу честно — Баба-Яга. старая женщина со своей хатой, живет подальше от людских проблем. Иногда к ней заходит какой-нибудь Иван-дурак за советом, она его в баньке парит, фантазии свои воплощает и отпускает. Ну, не красотка ли?